Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений и о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Но начнем мы наш разговор сегодня не с будущего, а с прошлого. Плакат из моего школьного детства. Охраняет землю свято от безумных планов НАТО. Советский солдат в каске с автоматом Калашникова на страже родных полей и лесов. Прошло больше 40 лет, и сейчас снова гуляет по сети мем: если бы не мы, то здесь стояли бы солдаты НАТО. НАТО исполнилось уже 70 лет в уходящем 2019 году. Но по-прежнему эта организация воспринимается как представляющая существенную экзистенциальную угрозу для России. Почему так сильна в России НАТО-фобия? И каково будущее этой организации через 70 лет после подписания Вашингтонского договора? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
70-летий назад, 4 апреля 1949 года, в Вашингтоне состоялось подписание Североатлантического договора. Представители 12 стран заключили соглашение о коллективной безопасности. Пятая статья договора о совместной обороне от агрессии против любого из государств стала нововведением в мировой дипломатии и политике. Ответом СССР на вступление Западной Германии в НАТО уже в 1955 году послужил Варшавский договор. Первый генеральный секретарь Альянса Гастингс Исмей заявил, что цель создания НАТО – не допустить русских в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию. НАТО и страны Варшавского договора никогда не воевали между собой, но участвовали во множестве региональных конфликтов, от Афганистана до Кореи. Единственным случаем, когда союзники по НАТО воевали против внешнего врага, это вступление в антитеррористическую коалицию после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В начале 90-х годов коммунизм рухнул, и последствием радикальных перемен в Европе стало также вступление в альянс стран бывших участниц Варшавского договора – Польши, Румынии и стран Балтии. Вступление в НАТО стало не только гарантией защиты от внешней угрозы, но и экзаменом на политическую стабильность. Обязательным условием вступления было урегулирование любых территориальных споров с соседями. А уже в 1997 году в Париже был подписан основополагающий акт о взаимоотношениях НАТО и России. Сегодня НАТО предстоит решить множество возникших проблем. Это и неуверенность Трампа в будущем альянса, конфликт в Сирии, который охладил отношения между Анкарой и НАТО, и необходимость построения новой архитектуры безопасности после Брексита. На фоне последних кампаний шпионажа, кибервойны и аннексии Крыма в Европе Россию по-прежнему считают крупнейшей угрозой. Как за 70 лет изменился альянс? Является ли Россия действительно главной угрозой для НАТО? И что делать со своенравной Турцией?
Обсудить все вопросы позвали наших сегодняшних гостей. Александр Гольц, политолог, шеф-редактор портала «Ежедневный журнал».
Здравствуйте.
И Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок. Да. Добрый день. Ну вот, вспоминая эту знаменитую формулу лорда Эсмея: «To keep the Russians out, the Americans in and the Germans down». В этом смысле НАТО выполнила свою миссию полностью, можно сказать, за 70 лет.
Ну, я бы сказал, что в последнее время, по крайней мере, по некоторым из этих, по двум из этих позиций возникают новые проблемы.
По России и по Америке.
Да. Keep Americans in как-то не очень работает в последнее время. И,
собственно, но это проблема Трампа или она все-таки раньше началась?
Началась она раньше, безусловно. Я не было ни одного генсека НАТО на моей памяти, который бы упорно не говорил, что надо увеличивать военный бюджет. Ведь если, ну, называть вещи своими именами, если кто и получил пресловутые дивиденды мира, вот те результаты от прекращения холодной войны, так это европейцы, которые резко урезали свои военные бюджеты после развала Советского Союза и, в общем-то, ну так, с ухмылкой смотрели на вот эти призывы увеличивать взнос, свой вклад в оборону, предполагая, вполне справедливо, что американцы, исходя из своих важных геополитических соображений, всегда будут защищать Европу. В общем-то, НАТО появилось как реакция американцев на две мировых войны, когда им приходилось сходу врываться в Европу, чтобы навести там порядок. Вот. И поэтому не только Трамп. Ну, конечно, Трамп, который я бы сказал, меркантилизировал проблемы безопасности.
Ну, он вас, так сказать, с идеологией риэлтора
да, и он подошел. Фактически говорит, хорошо, Америка обеспечивает вашу безопасность. Платите, господа, безопасность такой же экспортный товар, как и всякий другой. И понятно, что это создало очень серьезные проблемы в альянсе.
Ну, европейцы, по-моему, готовы ответить. Как я смотрю, все понемножку подтягиваются. Цель поставлена 2% ВВП. И, так сказать, все больше стран уже расходует 2% ВВП на оборону.
Но с огромной энергией, которая присуща Трампу, как удачливого крупного бизнесмена, который не раз проваливал крупные дела и потом восстанавливался как птица Феникс, под нажимом при работе фактически индивидуальной с каждой страной. Вот это происходит. Происходит с трудом, потихоньку. Германия сопротивлялась, теперь процесс пошел, как говорил наш первый президент. И это будет как-то продолжаться. Давайте не забывать, что все-таки это будет продолжаться активно, наверное, да? Вот в политическое время Трампа. Политическое время Трампа все-таки ограничено. Дай бог ему здоровья, но это максимум еще один срок. Или максимум еще один импичмент, который в любой форме может состояться. Да? Вот, собственно, и все. Понимаете, мы расцениваем. Я вот это считаю очень неправильным, потому что наши эксперты и наши военные, и наши некоторые официальные лица по любому поводу сразу нагнетают вот такую атмосферу, что завтра на нас нападут, что нас окружают натовские базы, что само по себе бессмыслица, как географическое выражение, так скажем. Да? Но это мы слышим постоянно. Вот, к сожалению, на любой программе телевидения сейчас есть узкая или более широкая группа для обсуждения этих проблем. Вне зависимости от глубины анализа, примерно одни и те же слышатся вот эти вот модельные фразы. Поэтому сказать, что...
А что с точки зрения действительно вот таких геостратегических калькуляций, но вот с точки зрения человека из Генштаба, приближение натовских баз, это, так сказать, более передовое базирование в странах Балтии, да, размещение и вот эта готовность развертывания 30 батальонов, о том, о чем говорила НАТО.
Вы знаете, я в течение нескольких секунд себя представил человеком из Генштаба, это очень несложно сделать, вот потому что этих людей мы навидались при всех властях, и при всех властях им свойственен один и тот же менталитет, кроме некоторых таких коротких исторических исключений в нашей истории, когда, значит, там Советский Союз стал открываться, мы стали говорить, что безопасность – это дело общее, что она равная, неделимая и так далее. И прочие всякие приятные разности, которые потом быстро и закрылись под напором вот этого самого коллективного институционального мышления. Потому что мгновенно находились люди, а человек из Генштаба, он же не один. Вы подойдите к Генштабу, очень близко не подойдете, но все равно увидите, какое огромное количество людей туда входит и выходит, правильно? И вот этих зданий военного образца, так скажем, по Москве набросано достаточно много, а менталитет там один, другого там не может существовать. И он совершенно нормальный, такой же, как и менталитет в Пентагоне, куда заходит очень много людей, столько же выходит, но тоже один менталитет. Я наблюдал не раз за границей и вел разговоры с этими людьми, которые просто, я бы сказал, плотоядно меня спрашивали, а когда вот там будет введена в строй какая-то система или спущен на вот очередной наш, значит, атомный подводный крейсер, я спрашиваю, а вам-то зачем? Да?
А им это дает смысл существования.
Да, ну как же вы не понимаете, как только вы это сделаете, нам сразу разморозят финансирование на два. Понимаете? Вот в чем дело. Это благосостояние их личное, кто же от него откажется, относится и к нам тоже, к нашим, да? Их семей, продвижение по службе и так далее, и так далее. Вот с этой точки зрения, и с этого мышления, вы можете только политической, вот очень мощной политической воли сверху.
Ну, как было как раз в конце 80-х, начале 90-х, о чем
его,
мы говорим.
Его нельзя остановить, но его можно прекратить, понимаете, как ремонт. Поэтому совершенно не удивляюсь, это профессиональный взгляд на вещи. И меня, знаете чего, вот меня все-таки, я бы сказал, странно это прозвучит, но меня радует нынешнее отношение наших высокопоставленных военных к проблеме НАТО. Вот почитайте свежего Герасимова сегодняшнего. Казалось бы, значит, под огромные заголовки вышли с претензией на, значит, сенсационность, там НАТО нам снова угрожает и так далее. Но если вчитаться, взять себе труд и пропустить несколько абзацев, традиционно, дальше идет. Мы должны договариваться, мы должны предотвращать конфликты, мы должны добиться, чтобы все летали с включенными транспондерами. Даже до этого доходит. И вы посмотрите, какая частота сейчас встреч на самом высоком военном уровне того же самого Герасимова с его натовскими партнерами. Происходят они в солнечном Баку, наверное, самым близком сердцу и для нас, и для американцев. И встречи эти очень конструктивные по тем скупым строкам, которые выходят в пресс-релизах. Там предотвращение конфликтов, объяснение, почему задач наших учений, которые мы проводим. Вот чувствуется профессиональное желание предотвратить любую возможность непреднамеренного сползания в конфликт.
Ну, здесь, да, здесь вопрос профессионализма. Чем более профессиональные, чем менее политизированные люди, тем кажется более конструктивным.
Но еще одна очень важная вещь.
Но мы еще вернемся к этой теме российско-американского и российско-натовского сотрудничества. Все-таки возвращаясь к истории. Но нынешний кризис, который, ну, околокризисное состояние, которое зафиксировал последний саммит НАТО в Лондоне 3-5 декабря 2019 года, все-таки были в истории НАТО и похуже периоды, да, я вспоминаю, например, Иракскую войну 2003 года.
И Суэцкий кризис
50-х годов. Как это удалось преодолеть?
Ну, опять-таки, при всем при том, надо сказать, что доминировала главная цель Альянса – это сдерживание войны в Европе. Все-таки кризисы, они возникали по периферии, из-за несогласия там, входить в Ирак, не входить в Ирак и так далее. Относительно цели НАТО в Европе, конфликта, споров практически не было.
Но пока стояла советская танковая группировка в Восточной Германии, сколько там, 50-60 тысяч танков?
Да. Ну, не 50-60, но 20 точно.
Вот. Но это была общая порядка.
Да. 60 тысяч танков было в Советском Союзе. Вот. Но и мы хорошо все помним, как, с каким кризисом самоидентификации столкнулась НАТО, когда развалился Советский Союз и когда развалился Варшавский договор. Я хорошо помню, как всерьез натовские аналитики собирали конференции и обсуждали, а нужен ли нам пункт обороны территории? С кем воевать в Европе? И надо отдать должное позиции Москвы, ну, начиная с 2007 года, со знаменитой Мюнхенской речи. Да. А с 2014 года уж совсем ясно, она обеспечила, эта позиция, возможность для самоидентификации НАТО. И я должен сказать, что после 2014 года меня вот не оставляет, я был практически на всех саммитах НАТО, кроме последнего. Вот. Меня не оставляло чувство, то, о чем говорил Сергей, что, в общем-то, военные люди и натовская бюрократия, они испытывали чувство глубокого удовлетворения по поводу происходящего. Ну, какая-то война в Афганистане, которую априори нельзя выиграть. Какие-то войны с террористами. Ну, бог ты мой. А тут сняли с полки старые сценарии, смахнули пыль и пошло-поехало. Я вот...
Смотрите, Александр, тогда надо признать, что НАТО все-таки в основе своей глубоко архаичная организация, идущая из времен геополитики, сформированным военным менталитетом, которая чувствует себя комфортно в условиях биполярной конфронтации.
НАТО менялось. Любой военный союз, он меняется, когда меняется внешняя обстановка. А если воспроизводится, простите, картина прямого военного противостояния, ну, на более низком уровне, конечно.
Ну да, после Южной Осетии 2008 года, после Крыма.
Да, воспроизводится, ведь исчезли так называемые серые зоны в Прибалтике. Теперь войска стоят друг напротив друга. И там, будем откровенны, там, где стоят натовские батальоны, против них стоят, ну, по крайней мере, мы говорим, что стоят полноценные дивизии. И когда вот воспроизводится вся эта инфраструктура конфронтации, вряд ли можно так уж ругать натовцев, которые тут же вспомнили о сценариях вот первой холодной войны, когда всякие крупные маневры заключались в том, что вот присутствующие войска сдерживают удар советских войск, и в это время идет массированная переброска войск из-за океана. Точно такой сценарий был воспроизведен в этом году на маневрах в Норвегии.
То есть учения, да, они повторяют сценарии времен холодной войны.
И в нынешних будут повторены в нынешних маневрах в Польше.
Конфигурации целей НАТО в эпоху холодной войны были сугубо оборонительными? Противовес тому, о чем говорила советская пропаганда.
Ну, для этого вы мне только что предложили представить себя в роли нашего генштабиза, значит, надо представить себя в роли натовского функционера, да?
Там пентагоновского ястреба.
Пентагоновского ястреба. Там ведь очень много уровней в этом НАТО, да? Вот, есть такой публично-декларативный, и мы видели этих замечательных людей, многих знаем лично, которые ходят вот под мышкой Джимми Шея такой, да, известный в свое время, потом продвигался, и сейчас еще куда-то продвинулся. Вот он все время ходил по коридору НАТО.
Он
все время
спикер, под... спикер НАТО,
да, как был спикер Косово. И вот у него были под мышкой, как только помещалось, вот такое количество папок было, таких картонных фолдеров, и когда к нему с каким-то вопросом обращаешься, вот, а как вот он мгновенно, вот так не глядя, достал какую-то бумажку, в соответствии с последним решением, который... и вот так вот все это зачитывал. Понимаете, это один. Другой уровень, конечно, уровень военного планирования, он закрытый. И ясно, что там военное планирование, что у нас. Оно планирует на любые варианты развития событий, на применение любых видов оружия. И сидят с утра и до поздней ночи. В советские времена у нас в генштабе горел свет по субботам, воскресенье там полдня до ночи. Это все было. И в 7 утра приходили на работу. Вот. Поэтому это все продолжается. Но дело политика ведь направлять всю эту неимоверную силу куда-то, да? Дело политиков, дело института власти, не боюсь этого слова, избирательной власти, ограничивать аппетиты военных, чего у нас сегодня работает, мягко говоря, далеко не в полную силу, да? Вот. Если вообще они таким образом серьезно ограничиваются. Понимаете, вот в чем дело. Военные всегда будут идти проторенной дорогой. И абсолютно точно, вот последний раз я был в НАТО где-то, наверное, в апреле этого года. Вот я поразился, насколько я подумал, ну что-то новое. Та же самая риторика, те же самые предложения, которые я слышал в ответ на свои некоторые замечания, что, может быть, не надо расширяться, может, надо подумать о политике расширения. Все-таки она оставляет Россию за пределами, сделает Россию потенциальным оппонентом. Говорю то же самое. Вот это было в 94-м году и сейчас. Те же самые заготовки, которые наводят меня на грустные размышления. Поэтому менять должны дело и задавать направление крупной политики. И вот и здесь я обращаюсь к своему первому замечанию насчет вот этих контактов высокого уровня, которые происходят в Баку. Мы с вами, русские люди, мы понимаем, что просто так генерал Герасимов в Баку не поедет. На это есть, значит, высокая политическая воля, что должны собраться, надо встречаться, надо снимать напряженность. С моей точки зрения, это первый или один из важных шагов на пути, ну, большое примирение, назовите как угодно. Но в любом случае, это снижение конфронтационных настроений. Но, к сожалению, это на экспертном уровне не очень заметно.
Ну, да, здесь, как я понимаю, и внутри самой НАТО, и в отношениях России и НАТО существует явно два уровня. Политический уровень и военный уровень. Уровень политической риторики и уровень профессионального военного сотрудничества. Как он работает внутри самой НАТО, точно так же между НАТО и Россией. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем Североатлантического альянса. НАТО исполнилось 70 лет. Что будет в следующие годы, в следующие десятилетия, может быть? Есть ли необходимость в такой оборонительной структуре в этом союзе? Ведь лет 20 тому назад вполне открытым был вопрос о том, должна ли сохраниться НАТО. Сейчас, кажется, этот вопрос уже так не ставится. НАТО сохраняется, но каково будет будущее этой организации и каковы ее отношения с Россией? Рассуждает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
Идеологически в Москве генеральный штаб утверждает, что на нас готовы напасть, готовы напасть со всех сторон, и в Арктике, и на Дальнем Востоке, то есть не только НАТО. И в Европе, что Россия окружена врагами. Им это выгодно, потому что генеральному штабу, потому что так под угрозу можно получать деньги. Они получили очень много денег. Где-то больше триллиона долларов. За 10 лет получили под эту угрозу. Так что это хорошо. Ну и для западных военных тоже, потому что есть угроза, есть деньги. Повышаются военные бюджеты со всех сторон. То есть это как бы такая ситуация win-win. Хорошо и тем, и другим военно-промышленным комплексом и с той, и с другой стороны. А так, такого, как во времена Холодной войны, когда противостояли друг другу гигантские армии в центре Европы, ну, наша была побольше, но и западная была тоже немаленькая. То есть там до сотни тысяч танков в общей сложности с той и с другой стороны, если суммировать. Сейчас такого концентрации сил и средств нету. Но есть планы подтягивать с той, с другой стороны, в случае, если начнется какая-то стычка или просто столкновение двух самолетов в воздухе. Могут заработать планы развертывания с той, с другой стороны. Начнут подтягивать из стратегической глубины силы и средства. И в конечном итоге может начаться вооруженный конфликт. И в этом вооруженном конфликте, в общем, пострадают все, в том числе и Россия очень даже тоже. На передовой линии, конечно, у России большое превосходство. У России сейчас танков, по разным оценкам, то ли 15 тысяч, то ли целых 20 тысяч. То есть больше, чем у всей НАТО вместе взятой. Потому что на Западе после окончания Холодной войны произошло очень серьезное разоружение, особенно в Европе. То есть Англия там оставилась где-то 250 танков, Франция 300, Германия 300. А у нас танковые генералы все по танкам считают. То есть вот в сухопутных таких силах, в железе, в количестве танков, пушек, способности подтянуть пехоты побольше. У России есть, конечно, численное превосходство и довольно серьезное. Но с качеством похуже. И в воздухе, и на море там превосходства нет никакого. Там, скорее, с другой стороны. Так что это такая смешанная ситуация. Могут быть первоначальные успехи, а потом, по мере дела, конечно, противостоять гигантской коалиции, где население раз в 10 больше, чем в России. Экономика раз в 50 суммарная больше российской. Будет крайне затруднительно.
Павел Фельгенгауэр в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко. Александр, а вот я вспоминаю начало 90-х. Да что начало 90-х? Даже начало 2000-х. По-моему, Владимир Владимирович Путин допускал возможность членства России в НАТО.
Почему бы и нет? Знаменитая фраза.
И это в свое время Андрей Козырев об этом очень много говорил. Собственно, все 90-е прошли под знаком возможного членства России в НАТО. Сегодня, из 2019-го, это невозможно себе представить.
Да, да, это так. Ну, в какой-то момент казалось, что вступление в НАТО, и это прекрасным образом реализовали наши бывшие союзники по Варшавскому договору, вступление в НАТО – это первая, самая легкая ступень при включении в европейские структуры, в евроатлантические структуры. Потому что, ну, вопреки существующим мифам, в общем-то, вот если вспомнить знаменитое исследование, когда встал реально вопрос о вступлении новых, приеме новых членов НАТО в 93-м году, если я не ошибаюсь, появилось многостраничное исследование НАТО о критериях. Вот чему должен соответствовать новый член НАТО. И по большому счету там речь не шла о совместимости, об военной технике, в общем-то только о совместимости систем связи. Там шла речь о вопросах политических. НАТО требовало единства в ценностях, верховенства закона, наличие разных ветвей власти, подконтрольность исполнительной власти парламенту и т.д. и т.п. Тогда многие, и ваш покорный слуга, писали, что не вопрос вступить, не вступить в НАТО. Вопрос поставить себе в интересах России те же самые цели. Верховенство закона, разделение властей, подконтрольность военных, гражданский контроль, транспарентность военных бюджетов и так далее. Вот о чем это было это исследование. И, может быть, это было бы совсем неплохо для нашей страны.
А когда все пошло не так? Что, в какой момент? Это Косово или это еще до Косово?
Я себе позволю легкое вступление. Я сейчас слушал это все и представил своего внука, когда я как-то в окно, он еще был маленький, в окно идет дождь, снег. Я говорю, ну вот, Никита, скоро будешь сам ходить по улице так. Он посмотрел туда и говорит, ну это чересчур. Вот то, что вы сейчас говорили, я с ужасом, что для нас, для наших даже самых развитых там демократов того времени это было чересчур все. Вот надо все-таки слегка умереть. Не сразу, понимаешь, не сразу. Вот. Это первое. Второе. Значит, все-таки НАТО, на мой взгляд, ну, все ошибки делают, да, и что в нашей политике ошибок не было. В НАТОвской вся эта идея безусловного расширения на восток, без всякого диалога с Россией, это была ошибка. И вспомним с вами, что была такая партнерство «Ради мир» программа. И когда я говорил с уважаемыми людьми, авторами этой программы, они говорили, вот понимаешь, одна из целей этой программы для того, чтобы отложить вот эту самую железную необходимость расширения на восток. Давай попробуем взаимодействовать, в том числе и в сфере безопасности. И помните, в 22 июня, как сейчас помню, 1994 года, после долгих дебатов Россия присоединилась к этой программе. А в августе 1994 уже было впервые и официально сказано, что ну все, теперь вот расширение будет безусловно происходить. Всего лишь 2 месяца продержались. Ну, нельзя было так, надо было...
То есть проблема в быстром расширении НАТО на
проблема
Восточную
вообще,
Европу?
Проблема вообще в безусловном. Безусловном в том, что этот процесс был абсолютно безусловный в тот момент, когда Россия, в общем-то, плюс-минус, была миру открыта более-менее, да, вот она хотела, часть ее, были дискуссии, дебаты, но это были реальные дискуссии, реальные дебаты, и от них во многом зависела политическая ситуация внутри страны. Как только это продвижение стало все более активным, сразу стало меняться политическая ситуация у нас. Стали говорить демократам, что ну вот смотрите, вот что значит ваше слово, да, вот вас никто не слушает на Западе, военные машины подкатывается к нашим границам, и мы обязаны предпринимать меры.
Понимаете? Ну, хорошо, тогда выходит, что фактически вся политика НАТО в 90-х годах должна была строиться на умиротворении России. Как бы нам не разозлить русского медведя?
На очень активном диалоге, конструктивном, предметном. И я очень люблю слово министра Орлова «субстантивном». Я не очень понимаю, но я знаю, что это предметная вещь. Субстантивное – это что-то предметное. Вот, значит, такой диалог должен был быть. А это было вот такое вот, как, значит, что-то такое данное, что расширение НАТО – это расширение демократии. Вот это не слоган, это вот такая модель, которая, кстати, и в апреле я тоже самое услышал, как будто ничего, 20 лет как будто не прошло.
Но время-то показало, что НАТО, может быть, была и права. Если после посмотреть с перспективы 2008-2014 года, как бы себя чувствовали восточноевропейские страны после войны в Южной Осетии и после аннексии Крыма?
Это я должен прежде всего поддержать Сергея. Я просто вспомню о личном опыте, ведь были примеры блестящего совершенно военного сотрудничества. Вспомним операцию в Боснии и Герцеговине, когда была выделена группа российских офицеров, которые работали в НАТО, и они в течение нескольких месяцев они провели фантастическую работу вместе с натовскими коллегами. Они совместили наши и американские, натовские боевые уставы. Была создана система единого командования. То, к чему уже никогда не вернуть. То есть, когда захотим, и здесь я абсолютно согласен, когда есть политическая воля, была возможность сотрудничества. Но одновременно, будем откровенны, вот с расширением НАТО, с тем появился комплекс, очень сильный у российской власти, комплекс неполноценности, что нас не слушают, да, нас игнорируют. И, собственно, из всего этого состояла путинская
хорошо,
речь.
Хорошо, альтернативная история. А что могла бы НАТО, что мог бы Запад сделать, чтобы Россия как бы не повернулась спиной?
Ну, опять-таки,
Не расширяться? Оставить всех вот в этой прихожей партнерства ради мира?
Всегда есть возможность, и будем откровенны, если первая волна расширения НАТО, вот эти страны честно выполнили все критерии.
Если давайте скажем, ведь гарантий никаких не было. Нет. Не расширение НАТО.
Да.
Горбачев тогда,
нет,
переговоры 2+4,
это все мифы, очень нет. Любят у
нигде
нас.
Нигде записано не было, что НАТО не будет размещать военную инфраструктуру.
Нет. Вот. И вот первая волна расширения НАТО, они честно выполнили все критерии. А когда пошла...
Первое это какие?
Это Чехия, Польша и Словакия.
Словакия, да.
99-й год.
99-й, да.
Вот. А вот когда пошла вторая волна расширения, Болгария, Румыния, там они с большим прищуром отнеслись к собственным принципам. Вот если говорить о натовских ошибках...
Это пятый год, да, вторая волна расширения,
да, по-моему. Да. По-моему, вот если говорить о натовских ошибках всерьез, они в силу отсутствия противника стали весьма гибко относиться к крайне провозглашенным принципам, собственным принципам. И здесь, в Москве, это прочли совершенно однозначно. Никаких принципов нет. Есть лицемерие, и если у тебя нет силы, тебя не будут слушать.
А Косово было сильным ударом?
Да, конечно.
Да,
это был очень существенный.
То, что была бомбардировка без санкций, да, Совета Безопасности ООН.
Да. Это вспоминает, это входит в такой стандартный набор сейчас аргументов, да. Ну вот. И из этого, к сожалению, мы же очень часто в нашей этой кипучей деятельности собираем с мира всякие негативные примеры. И вот аргумент номер один всегда. А что делают американцы? Не разумность, не какой-то, так сказать, рациональный подход. А американцы могут, а мы нет. Понимаете? А смотрите, они попрали там международное право, все это сделали, бомбардировки.
Косово, по-моему, вообще главное козырь просто. Это то, что развязало руки. Да, Косово и Ирак.
Да, все это.
99-й и 2003-й год.
Это западники, да, признают. Ну, это исключение, некое исключение такое из международного права. Ну, раз вам позволено исключение, то мы уж на исключаем как следует.
То есть давайте тогда восстановим снова эту генеалогию. 99-й год – это Косово, да, без разрешения Совета Безопасности, да, ООН. А третий год – это Ирак, 2003-й.
Да.
И четвертый и пятый – это расширение на, так сказать, да, вторая волна расширения НАТО. Угу. То есть эти три больших акта фактически готовят вот этот переворот во внешней политике России, который происходит, да, в районе 2004 года, да, после Беслана, да, бесланская речь Путина, Майдан тогда, да, же, да, первый, да, 2004, и в 2007 получите Мюнхенскую речь Путина.
Да, да, году. Да, приблизительно, да, так.
Только с позиции силы можно разговаривать, и никакие уговоры, никакая открытость, никакой, так сказать, разговор о том, что мы строим демократию, это не поможет.
То есть фактически большую часть вины за нынешнее состояние дел мы можем внести к чему? Вот к кризису идентичности НАТО, что это старая архаичная организация, созданная под задачи геополитики, искала себе врага и в результате сконструировала его в лице России.
Я думаю, что не совсем так. Это, ну как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Да? Каждый раз, каждый из этих решений, которые мы считаем оказались глубоко вредными, принималось исходя из политической целесообразности. Вот пережили Боснию, и вот когда этот нарыв снова назрел в Косово, представить снова эти сотни тысяч, десятки тысяч беженцев, а давайте-ка решим вопрос радикально. Тем более, что никто оппонировать-то не может, и некому оппонировать. Вот такими решениями, когда попроще, принималось самое простое решение, и вымостили эту дорогу. Ну, давайте все-таки не будем целиком и полностью возлагать ответственность на НАТО. Как-то в нашей стране всегда было мощное силовое лобби, которое понимало, что без внешнего врага жить невозможно. И в какой-то момент высшее руководство страны перешло полностью на позиции этого лобби, поняв, что вот в этом мире без того, что военная сила является главным фактором, Москва не будет иметь главный голос. Вот все-таки, как я понимаю, взгляд высшего руководства России на мир – это такой реалполитик 19 века. Или, в лучшем случае, первой половины 20 века. Ялтинский стол, где великие люди чертят карты тех, кто поменьше.
Здесь снова парадоксальный вывод, что России комфортнее в том мире, в котором есть НАТО, в котором есть ясно очерченный противник, и в котором есть большие правила вот этой большой шахматной доски Бжезинского, да, на которой стоят вот те самые 100 тысяч танков, о которых там говорил в максимуме Павел Фельгенгауэр. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем организации Североатлантического договора НАТО. Кстати, такое важное замечание. В русском языке НАТО – это «она» организация. Очень часто у нас принято называть «оно». Вот, но все-таки давайте, так сказать, настаивать на том, что НАТО – это «она». Ну так вот, «она» – НАТО. Какое имеет будущее в мире 21 века, когда основные задачи века 20-го выполнены? И как будут строиться отношения НАТО и Российской Федерации? Об этом рассуждают депутаты Бундестага Фриц Фельгентрой от фракции СДПГ и Александр Нуй от фракции «Левых» в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин.
Отношения между НАТО и Россией в настоящее время сложные. НАТО в принципе не ищет противника или угрозу, но на данный момент мы должны осознать, что у нас в лице России есть сосед, который готов применить военную силу для изменения границ и отстаивания своих интересов. И это автоматически приводит к изменению ситуации в Европе, к которой НАТО должна адаптироваться. Это означает, что НАТО вынуждено перестраховываться на своем восточном фланге, особенно в странах Балтии и Польши, что НАТО остается на своих позициях и, конечно же, должна организовывать сдерживание потенциальных угроз. И это создает напряженность в наших отношениях. Россия не является великим врагом НАТО. Россия просто сосед, который не входит в состав Альянса и который показал, что обладает военной силой и может использовать ее для продвижения своих интересов. А это значит, что мы должны быть готовы к тому, что эта власть будет использована против стран-членов НАТО. И поскольку НАТО является оборонительным альянсом, он должен предусматривать такую ситуацию. Мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией. Дверь всегда открыта, и если Россия хочет вести переговоры с НАТО по укреплению доверия, контроля над вооружениями и разоружению, то НАТО, безусловно, не откажется от этого. Как мы видим, на саммите в Лондоне вновь стало ясно, что НАТО очень расколото внутри. Это касается и заявления Макрона «Мозги мертвы». И поэтому ей в значительной степени нужен внешний противник, или даже два. Поэтому в список таких противников добавился Китай для сохранения внутренней сплоченности, несмотря на существующие внутренние противоречия. В некотором смысле это как велосипед. Он должен катиться, и враг должен быть конкретный. Он будет скручен на месте, чтобы сохранить целостность. И это опасная ситуация искусственного насаждения врагов, даже если они не представляют никакой угрозы. Мы, как левая партия, подняли в Бундестаге вопрос о крупных системах вооружений и военном потенциале Российской Федерации. И стало совершенно ясно, что Российская Федерация значительно уступает НАТО. Это видно и в бюджетах. 63 миллиарда долларов США для Российской Федерации в 2017-18 годах и почти 1 триллион долларов США для стран НАТО. НАТО фактически ищет новые задачи после окончания холодной войны. Так, например, война в Югославии стала спасательным кругом для НАТО, ведь Югославия была просто уничтожена. Теперь вопрос о том, как сохранить жизнь НАТО. Она нужна как мощное военное сообщество интересов, чтобы использовать глобальную власть. Поэтому нужны новые враги. Что может быть лучше русских? Ведь это привычно представлять русских в качестве врагов. Этот союз нуждается во врагах, чтобы узаконить свое существование. Это основа альянса. И на этом фоне это опасный альянс, который нацелен на эскалацию и угрозы и постоянно ищет новых врагов. И тратит триллионы долларов на бесполезные вещи, хотя лучше было бы вложить их в социальную сферу, образование, экологическую сферу и так далее.
Александр Ной и Фриц Фельгентрой в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин. Ну, давайте в завершающей части нашей передачи поговорим о будущем. НАТО уже конкретно о 21 веке. Вот этот вот, так сказать, болезнь мозга, да, который говорит Макрон, это имеется же в виду США, да, прежде всего, под мозгом США и под мозгом НАТО имеется в виду США.
Ну, сказано красиво, конечно, но я не думаю, что в США думают за НАТО. Да? НАТО, она думает сама по себе.
А НАТО выживет без Америки? Вот представить себе, Трампа избирают еще на срок, он уже идет надолом всех международных институтов, и вот последним широким жестом выходит из НАТО. Это крах организации?
Я не думаю. Я не думаю, потому что организация держится на внешних раздражителях. Вот сейчас таким раздражителем сделана Россия. Так, и они вот во время своего последнего саммита, который результатом которого, по-моему, одно из самых коротких этих самых коммюнике, которые я только видел по результатам, что свидетельствует о том, что, по-видимому, им сложно стало договариваться, да, в присутствии, значит, американского президента нынешнего, с настроением Макрона, там, с Брекситом и так далее, и так далее. Жизнь у них сложная. Но денег много, есть представление о внешней опасности, что они все-таки коллективно зафиксировали в этом документе. Это агрессивная Россия, так и сказано. Как-то давно не говорили именно агрессивная.
Единственная страна, которая названа в коммюнике по имени.
Китай.
Китай, чуть-чуть
помягче. Но Китай подальше, поэтому и помягче можно. Агрессивная Россия. В то же время все-таки подтвердили, что они настроены на контроль над вооружениями, значит, дальнейшее вот это самое, и открыто для диалога. Эта вещь важная. Не знаю, как в официальных документах на этот раз, в прошлый раз, по итогам предыдущего саммита в Брюсселе, значит, было очень тепло отмечено вот это самое стремление НАТО контроль над вооружениями. Вот мы поддерживаем, мы отмечаем, мы готовы, мы открыты, было сказано с нашей стороны. Я думаю, мы и в этот раз то же самое скажем. Мы сейчас как-то стали больше настраиваться на диалог, и та страна стала больше настраиваться. Но что будет с НАТО в будущем, вот зависит от внешних факторов. Можно ли будет смягчить фактор агрессивности России? Это один разговор. Я думаю, к этому дело идет. Мы сейчас видим нормандский формат, другие вещи. Останется терроризм. я бы сказал, в кавычках, замечательно, потому что это наш безусловный общий враг и общий вызов. И мы здесь готовы сплотиться, и на всех встречах в верхах, вот России, США, на всем диалоге в верхах, говорят, терроризм – это безусловно, где мы работаем вместе. Поэтому будущее зависит от этого, оно не предопределено. И мы сегодня его строим. Сможем мы завтра делать шаги друг на встречу друг к другу? Это будет другая НАТО и другая безопасность в Европе.
Насколько серьезен вызов Турции, вызов Эрдогана?
Серьезный. Это...
Ну, с таким НАТО еще не сталкивалось.
Сталкивалось в момент, когда турки захватывали Кипр.
А, как Инозис, когда это присоединение Кипра, 1974 год.
Да. Были... Турция всегда была непростым партнером, будем откровенны. Ну, конечно, турецкий кризис – это серьезная вещь. В общем-то, одна из стран НАТО проигнорировала рекомендации коллег, связанные с вот этой операцией в Сирии. Это существенная
вообще
вещь.
Вообще Турция в составе НАТО такая, по-моему, какая-то вещь, особенно учитывая то, что вот говорили о сообществе ценностей, о том, те какие условия выдвигались в Восточной Европе, и вот иметь такую в нынешнем формате
помним,
практически азиатскую...
в чем был мотив принятия Турции в НАТО. Это хорошо...
Клещи взять Советский Союз.
Да, геополитика, и мы хорошо помним, что там были размещены американские ракеты и так далее. Логика здесь совершенно понятная. И понятно, что турецкий президент, который во многом чем-то напоминает Владимира Владимировича, он готов разыгрывать эту карту. Вот сейчас этот конфликт вокруг базы Инжерлик и так далее. Окей. Вы говорите, что безопасность – это товар, давайте торговаться. И это будет серьезно.
И то же самое с российскими С-400.
Да. Ведь по большому счету Турции не нужны ни С-400, ни F-35. Это не вопрос обеспечения безопасности.
Вопрос
торга. Это вопрос престижа.
Угу.
Это вопрос демонстрации своей... мощи, своей роли на геополитическом пространстве. Подозреваю, что приблизительно такие же мотивы и во многом определяют и решения российских властей.
Расширение НАТО. Можем ли мы думать на ближайшие десятилетия, два десятилетия, возможность расширения? И, конечно, здесь первыми встают в уме кандидатуры Украины, Грузии.
Да. Да, для нас это... Это перспектива очень болезненная. Сам по себе диалог по этому поводу очень является постоянным раздражающим фактором. К сожалению, он постоянно упоминается, вот эта перспектива расширения в документах НАТО. К сожалению. Ну, не могут они остановиться, не могут наступить на горло собственной песни, что двери открыты, кто постучит, тот и входит.
А почему, к сожалению, что это гарантированно антагонизирует, ну, понятно, что это антагонизирует Россию, но что, мы свалимся в совершенно новый виток конфронтации?
Ну, может, не свалимся, а зайдем. Да, зайдем как-то, это более понятно. Свалимся совсем не хотелось, потому что свалимся – это непредсказуемая вещь. Мне, ну, хочется верить, да, что нам удастся этот процесс как-то... Или как писалось еще в газете, правда, что разум восторжествует, там дело мира восторжествует. Само по себе не торжествует как-то. Но вот это происходит. Вы знаете, все вместе это напоминает то, что сейчас уже перекочевало в очень неплохую подчас блестящую нашу передачу «Большая игра». Да? Вот. Политика или геополитика, как мы любим говорить, стала большой игрой. Для НАТО, для нас частично, для Турции, понимаете, отошли на второй план те ценностная политика, да, ради чего мы делаем, там, безопасность, лучшая жизнь, да, то, что записано в нашей Конституции, да в Конституции любой страны, то, что мы привыкли слышать еще в советские времена, это не очень реализовывалось, в Горбачевские попытались, потом эхом, значит, это отзывалось где-то в ельцинские времена, сейчас это все на втором плане, об этом говорится, но вот большая игра все-таки в геополитике, она на первом плане, поэтому Поэтому если вот эта игра будет продолжена со стороны НАТО, конечно, мы будем на пороге, я боюсь, еще более серьезного кризиса.
Но ведь есть же еще и интересы, собственно, мы не можем так говорить абсолютно, что все решает Москва и все решает Брюссель или Вашингтон. Есть еще интересы стран, как в свое время тогда соблюдались интересы восточноевропейских стран, балтийских столиц. Сейчас, собственно, есть и интересы Украины. В интересах ли Украины членство в НАТО?
Если подходить с точки зрения российской власти, никто ничего не решает. Есть эти страны, вступая в НАТО или желая вступить в НАТО, они отдают Вашингтону значительную часть своего суверенитета. Когда Владимир Владимирович Путин хочет обидеть европейские государства, он говорит, что они отдали свой суверенитет Соединенным Штатам.
Это так?
Нет, конечно. Нет, конечно. И вот проблема... ценностная проблема НАТО, если подходить с философской точки зрения для России, российские руководители не могут поверить, что какая-нибудь Словакия или какая-нибудь Италия с Испанией могут или Польша могут заблокировать принятие решения НАТО, когда американцы уже дали добро. Такие примеры есть. Но это совершенно не помещается в головах российских руководителей. И вот понятно, что в этой ситуации представить себе, что Украина, Грузия войдут в НАТО, ну, совершенно невозможно. Ну, собственно говоря, если называть вещи своими именами, весь кризис 2008 года, он... И в значительной степени кризис 2014-го, да. Он родился из ощущения, что вот они вступят в НАТО.
Фраза «если бы не мы, там стояли бы солдаты НАТО». Да. Вот да, эта вот база, мифическая база 6-го флота США в Севастополе. Вот,
да.
вот эта
я
страшилка.
Я занимался этой проблемой. Вы будете смеяться. Это исследование заняло практически день. Так. Я нашел фактическую базу.
Подтверждение.
Да. Значит,
Нимец
в балаклаве. Значит, есть в НАТО управление по сотрудничеству во имя мира. И она оказывает гуманитарную помощь разным странам. И Албании, и Черногории. И в рамках этого сотрудничества в Украине должны были быть отремонтированы 2 туалета в местной школе в Севастополе. Вот это тот единственный документ, на который... Никто же не говорит, что 2 туалета собирались отремонтировать. Это тот единственный документ, на который ссылаются все, кто говорит о базе НАТО в Севастополе.
И я думаю, что эта проблема была решена. Это те самые гальюны, которые были демонтированы с украинских судов.
Да, это был
сейчас в рамках операции.
Зеркальный ответ.
Да, вы знаете, предлог-то мощный, и он работает. И я напомню тем, кто помнит, что, значит, наша интернациональная, да, миссия, как там она называлась, в Афганистан в 1979 году началась. С чего? Вот было разъяснение по закрытые были партсобрания, значит, про то, что, товарищ, мы с вами понимаем, если не мы, то там будут американцы с их ракетами. Все. Понимаете?
Ну, в общем, да, завершая эту программу, что я могу сказать? Если бы не мы, втроем на этих стульях сидели бы солдаты НАТО. Вот. Но здесь сидим мы и, собственно, рассуждаем, пока еще находясь в рамках суверенной российской юрисдикции. Но вообще, поскольку у нас программа о будущем, она вышла парадоксальной. Говоря о будущем, мы так или иначе все время говорили о прошлом. Потому что нынешние отношения России и НАТО и вообще весь геополитический формат отношений в Европе – это воскрешение моделей и 20 века, второй половины 20 века холодной войны, да и более старых геополитических моделей. Тот самый мир безопасности, мир геополитики, мир большой шахматной доски, в котором Россия чувствует себя, нынешняя путинская Россия, чувствует себя комфортнее всего. И с этой точки зрения я хотел бы вспомнить одну метафору из одной из статей о НАТО Александра Гольца о том, что в Брюсселе должны поставить памятник Владимиру Владимировичу Путину как человек, который обеспечивает ту самую нерушимую скрепу НАТО, ту самую российскую угрозу, благодаря которой НАТО до сих пор и существует. Так что будущее, к сожалению, пока что еще прописано в прошлом. Ну,
учимся на уроках прошлого. По крайней мере, в этом прошлом НАТО, которое исполнилось 70 лет, не дала состояться большой европейской войне. Это, так сказать, взаимное сдерживание НАТО и Советского Союза не дали свершиться большой агрессии, большой войне, за что ей спасибо. Это была программа «Археология. Будущее». Александр Гольц, Сергей Ознобичев. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободы, телеканала «Настоящее время».
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. На средних волнах в 22 часа. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Музыка в ящике. Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.